И вдруг ему стало по-настоящему жутко. Как не было, пожалуй, никогда в жизни. Уже не мурашки, сильнейший ледяной озноб прокатился по телу и спазм сжал горло. А с чего бы? Кроме Шульгина и Антона в замке не было и быть не могло ни единой души. Новиков прикусил губу и встал. Сделал шаг к арочному проему, чего уже проще — выйти и посмотреть. Но, несмотря на волевое усилие, страх не отпустил. Совершенно детский страх, будто в 5 лет очутился один в холодном и темном подвале. А каково тут было Воронцову действительно одному в самый первый день? За спиной часто запищал компьютер. Программа, наконец, закончилась. Машинально он взял из гнезда длинную, тяжелую, чуть теплую на ощупь кассету с кристаллами, сунул в карман. И на него обрушилась новая волна страха. В этом кармане он всегда носил пистолет. И секунду назад собирался его достать. А теперь его не было. Почти тут же он вспомнил, что утром надел кожаную куртку, а Вальтер оставил в джинсовой. «Надо бы как на Волгале в кобуре носить». Запоздало посетовал Новиков, не слишком понимая, чем бы ему сейчас помог пистолет. Но помог бы, нет, второй вопрос. Сейчас же его вообще не было. Сам себя презирая за омерзительную трусость, Андрей выглянул в коридор, чтобы убедиться, что звук, а что это шаги теперь не было сомнения, имеет вполне рациональное объяснение. Выглянул. Как раз в этот момент, когда из-за ближайшего поворота возникло кошмарное видение. Материализованный монстр из американского фильма ужасов, похожий одновременно на 2-метровую, покрытую зеленовато-серой жабьей кожей гориллу и на распухший многодневный уже труп утопленника. Перед чудовищем катилась волна ледяной, тошнотворно удушающей вони. Секундного ступора оказалось достаточно, чтобы омерзительное существо тоже увидело Новикова, зафиксировала на нем свои мертвые, как у вареного осетра, глаза, каждый размером с крупное куриное яйцо, чуть присела и метнулась вперед. Какой-то частью сознания, понимая, что в реальности такого просто не может быть, что явление это совсем из другого логического ряда, куда ближе к галлюцинации, чем к невероятной, но рационально объяснимой сущности замка, Андрей отнюдь не готов был проверить это на себе. Он не помнил, вскрикнул ли сам, издало ли какой-нибудь звук чудовище, или все происходило в тишине. Подчиняясь атавистическому инстинкту «видишь незнакомое и страшное, беги», Новиков метнулся в свой отсек. Монстр, с места взяв спринтерское ускорение, следом. Проносясь вдоль книжных полок, Андрей тщетно пытался увидеть хоть что-то похожее на оружие. Увы, здесь не было даже хорошего тяжелого дубового стула. Добежать до очередного отсека и швырнуть в гориллу креслом? Не успеть. Топот, сопение, хлюпанье преследователя слышались совсем близко, шагах в 10-15 за спиной. Но, кажется, дистанцию пока держать удается. Спортсменом Андрей всегда был неплохим. 3 км такой темп он удержит, если монстр идет на пределе своих возможностей. Постепенно к Новикову возвращалось хладнокровие и здравый смысл. Наверное, его первобытным предкам не раз приходилось спасаться бегством от всяких там саблезубых тигров и прочей пакости. И раз сам он существует, как-то его прапращуры выкручивались и передали ему необходимые в таких случаях стереотипы поведения. Решение пришло внезапно. Оглянувшись, чтобы оценить резерв времени, Новиков высоко подпрыгнул, ухватился за одну из стоек 5-метрового стеллажа и, что было сил, рванул ее на себя, уперевшись ногами в соседнюю секцию. К счастью, никаких дополнительных креплений стеллажи не имели. Андрей почувствовал, как установленная несколькими сотнями томов секция начинает наклоняться. Оттолкнулся в бок, еще добавив импульса, и, приземляясь, увидел, как книжная стена обрушивается на сократившего разрыв монстра. Идея оказалась плодотворной. Рыча от напряжения и яростного восторга, Новиков валил полки одну за другой с обеих сторон прохода, И через несколько минут завалы книг и торчащих во все стороны полированных брусьев надежно преградили путь чудовищу. «Бензинчику бы сейчас!» — в боевом азарте разохотился Новиков. Увы, бензину взяться было неоткуда, а внутри завала обозначилось зловещее шевеление. Явно не похожее на галлюцинацию существо продиралось вверх. Но теперь времени в запасе было достаточно. А за углом близкого уже поперечного коридора находилась дверь лифта. Однако те секунды, что Новиков ждал, пока раздвинутся створки лифта, стоили, наверное, еще многих тысяч безвозвратно сожженных нервных клеток, потому что с другой стороны галереи тоже донесся топот, хрюканье, утробный рык. Судя по звукам, к чудовищу спешила подмога. Одеваться из тупика с голыми стенами было окончательно некуда. «Пожарный щит полагается в таких местах иметь», — подумал Андрей, когда за ним, наконец, закрылись двери, и лифт начал бесшумный взлет сквозь этажи. «Только помог бы мне огнетушитель, топор и даже железный багор — большой вопрос». Шульгин по обыкновению возился в оружейной мастерской, воплощая в жизнь очередную идею. В преддверии ухода в мир иной... Не в прямом, конечно, смысле, а за пределы замка с его возможностями, он задался целью изобрести автоматический карабин небывалых характеристик, словно мало ему было тех сотен образцов, что имелись в его полном распоряжении. Да что там сотен? Счет шел, пожалуй, на тысячи, потому что к так называемой мастерской примыкали обширные сводчатые залы, такие, как в Ленинградском артиллерийском музее. А там, в деревянных пирамидах, застекленных шкафах и стендах, стояли и лежали винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, просто пистолеты и револьверы всех типов, марок, системы модификаций, когда и где-либо изготовленные на земле заводским способом с момента изобретения унитарного патрона. Но в отличие от обыкновенного музея, где оружие выглядит мертвым, и не только по причине просверленных стволов и варварски распиленных патронников, здешнее было живым на 100%, новеньким, как положено, смазанным и снабженным необходимым на первый случай комплектом боеприпасов. Немного нашлось бы мужчин любого возраста, чье сердце не дрогнуло бы при виде этих смертоносных сокровищ, обладающих бесспорным обаянием, талантливо, со вкусом и тщанием сделанные вещи. Здесь тоже можно было бродить часами, даже просто рассматривая иногда гениально простые и рациональные, иногда до невозможности причудливые конструкции. А уж если есть возможность взять любой из стволов в руки, ощутить его вес, гладкость прохладного металла, обхватить ладонью шершавую ореховую рукоятку какого-нибудь всеми забытого Растгассера или Франкотта, и тем более пострелять, из чего захочется, в специально на этот случай оборудованном тире. Вот и Шульгин, добравшись до сокровищ музея, вначале пережил период, так сказать, активного созерцания, а потом, присытившись, возжелал сказать и свое слово в оружейном деле. Он, конечно, не трудился над мудреными чертежами, не строгал, не пилил и не рассверливал куски железа, подобно Мосину, Борхарду с Люгером и Калашникову, чтобы осчастливить человечество очередным чудом технической смекалки, вроде отсечки отражателя или полусцепленного затвора. Все происходило в сфере чистого разума. И мастерская была мастерской только по названию. Вместо станков, верстаков с тисками, наковален, горнов и прочего, Шульгин обходился компьютером стандартного для замка типа. Сформулировав угодный ему набор баллистических и иных тактико-технических характеристик, Сашка сначала придирчиво рассматривал на цветном дисплее возникающие варианты, затем заставлял материализатор представить натуральный образец и, разобрав-собрав его, сделав пару выстрелов в пулеуловитель, отставлял очередного ублюдка в сторону. Справедливости ради следует отметить, некоторые модели получились совсем неплохими и пошли бы на ура во многих солидных фирмах. Но Шульгину требовалось нечто во всех смыслах исключительное. Самое странное, что своей цели он в конце концов достиг. Винтовка по всем параметрам была прекрасна. Изящное, хоть и необычное очертание, приклад, который навскидку изумительно ложится в плечо, отливающий матовой голубизной ствол с ажурным дульным тормозом, эргономически безупречное расположение всех деталей и механизмов. Если на оружие распространяется понятие художественного стиля, это, безусловно, был чистейший модерн. А знаток-специалист отметил бы несколько действительно гениальных находок. Пусть и сделал их не сам Шульгин, а компьютер в процессе решения дилетантски поставленных и почти неразрешимых технических проблем. Шульгин же, просто по забывчивости, не воскликнувший в свой адрес «Ай да сукин сын», был почти счастлив в тот момент. Почти потому, что угнетали его совсем неподходящие к торжественности момента мысли, отчего и не было полноты ощущения. Казалось, будто очередная пакость судьбы только и ждет момента, чтобы случиться внезапно и все опошлить. По привычке подумалось, что недурно бы выпить, но эта мысль потянула за собой другую. Если хочется выпить просто так, а тем более с тоски и в одиночку, остановись, подумай и воздержись, какие бы оправдания, обоснования не лезли в голову. Эта методика помогала ему не превратиться в банального бытового пьяницу всю сознательную жизнь. В пучины психологической войны с собственной биохимией ему не позволило погрузиться в внезапное появление Новикова. Шульгин давно уже не видел друга в таком состоянии. Какой-то взъерошенной, с царапиной на шее и выбивавшейся из-под ремня рубашкой, он рывком захлопнул за собой дверь и первым делом остановил взгляд не на нем, на живом человеке, а на шкафах, где в хронологическом порядке были выставлены образцы автоматов. От первого Ревелли до новейших Энгрэмов и Берет. «Старик, что с тобой?» — спросил Шульгин, делая шаг навстречу. «А, да нет, все нормально». Новиков поправил воротник, потер щеки ладонью, хмыкнул недоуменно и вновь стал самим собой. «Тут, знаешь, хреновина вышла, довольно бессмысленная». Продолжая говорить, Андрей подошел к привлекшей его внимание витрине, вынул из гнезда ППШ, убедился, что он заряжен, и от этого окончательно успокоился, сел на край стола, не выпуская автомата из рук, и доходчиво проинформировал Шульгина о случившемся процессе. «Ну так чего, побежали, посмотрим!» Сашка тоже взял на изготовку свой суперкарабин. «У меня тут, знаешь, ртутные пули, полный абзац!» «В смысле?» — заинтересовался никогда невиданным оружием Новиков. «А чё, в смысле? Последний писк, ствол-цилиндр с напором, в патроннике 10 миллиметров, на выходе 9, пуля удлиненная, мельхиоровая, сверху свинцовая рубашка, как раз миллиметр, чтобы по нарезкам пройти, и начинка 20 граммов жидкой ртути, скорость пули 2500, любой бронежилет прошибет, как чугунным ядром». И дырка будет такая же. Твоего монстра раздолбаем в лохмотье. Новиков скептически усмехнулся, пошарил по карманам, ища сигареты. Не нашел, остались на столе в библиотеке. Взял протянутую Шульгиным.